Всем добрый день. Позвольте представить вам председателя Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте по развитию Института гражданского общества Кирилла Викторовича Кабанова. Сегодня поговорим с вами о том, как у нас устроена трудовая и деловая коррупция. Пожалуйста, Кирилл Викторович, вам слово.
Коллеги, ну, во-первых, давайте мы с самого начала. Я не буду давать определение, вы уже все грамотно. Но мы разберемся, что такое вообще, в принципе, коррупция. Есть два подхода. Кто-то воспринимает это как криминальное явление. На самом деле, я считаю, что более правильно в российской ситуации, в ситуации похожей с Россией, оценить как бизнес. Причем бизнес, бизнес-идеологии, это некая устойчивая форма, которая сформировалась на базе России, советской коррупции. Она сформировалась, когда в 90-е годы был посыл такой, который вы все знаете, что коррупция – это смазка экономики переходного периода. Этот посыл, в принципе, правильный, с одной стороны, да, но он такой, как бы, заложение некой бомбы, поскольку в России до сих пор не сформировано понятие и идея государственной службы, то наиболее эффективное обогащение и наиболее эффективный бизнес без затрат, он реализуется через коррупционные отношения. Я бы на сегодняшний момент определил следующую модель. Вот есть государство. Есть гражданин, есть легальный бизнес, есть коррупционный бизнес. Задача коррупционного бизнеса – получение ренты с бюджетного процесса, с легального бизнеса и с гражданина. И именно по этим видам бизнеса можно говорить о том, что есть низовая коррупция, да, которая построена как бизнес, как услуги, и есть межведомственная системная коррупция. Мы не будем говорить по поводу политической коррупции, хотя это все связано. Да, потом господин Десневич, наш коллега, расскажет вам об этом, наверное, подробно. Мы останавливаемся вот на этой модели. И мы задаем вопрос, а как он работает, этот бизнес, в принципе? Мы часто слышим от представителей легального бизнеса, мы говорим, что у нас 1800 избыточных функций государства, административные барьеры. А это и есть средство производства, то есть получение административного ресурса с целью того, чтобы зарабатывать, создавать проблемы, которые решаются именно через коррупционную услугу. И вот в этой ситуации мы зачастую видим, мы оценивали эту составляющую рынка, что у нас больше в этом рынке, взятки, да, или как раз бизнес-процесс, ну, связанный с хищением бюджетных средств. Так оно не попадает под прямое определение коррупции, да, у нас есть уголовный кодекс, коррупционные преступления. Да, что это такое? На самом деле, естественно, по объему, если про денежный объем, мы видим, что у нас в разы порядка выше. Это как раз вот, объем от бизнес-процесса коррупционного рынка. Под это выстраивается вплоть до того, что выстраивается некая идеология ФАИВов, да, выстраивается нормативная база ФАИВов. Ну, пример. Все помнят такую историю, не так давно она прошла. Мы просто занимались с Леной этой историей вплотную, когда было заявлено, что для российских автомобильных производителей уже защитные меры. Для этого решили ограничить определенными шагами, ограничить ввоз бэушных автомобилей из-за рубежа. Появляется некий нормативный акт, который, даже если бы он проходил по тем позициям, которые сегодня есть, антикоррупционную экспертизу, он ее прошел. Всего-навсего в список товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, решением даже не Минсельхоз, а решением комиссии по границе, правительственной комиссии по границе, были внесены бушные автомобили. При этом, почему мы говорим, что этот бизнес, он выстраивался как бизнес? Да, буквально за неделю до решения этого вопроса, официального решения этого вопроса, на территории таможенных зон, на Дальнем Востоке особенно, появились огромное количество моек. Панельные мойки. Дальше мы стали разговаривать с агентами, которые возят эти бушные машины. Мы говорим, насколько подорожала услуга. А я говорю, сколько подорожала общая ставка? $1000. Плюс дополнительно $400 за мойку каждой машины. Почему? Потому что фитосанитарный контроль фактически влез в функцию выпуска товара параллельно с таможней. Да, и заработал бизнес. Этот бизнес просуществовал где-то порядка 3,5-4 месяцев. Потом мы направили соответствующие письма в Минсельхоз. Минсельхоз выступил в ФАС. И ФАС решением...
Прошу прощения,
нас должны были
быть
звонить, а если вдруг будет спрашивать,
бухгалтеру,
524-й. Значит, ИФАС это говорит процедуру отменить. Но вот в тот период 3 месяцев был заработок этого коррупционного рынка, порядка сегмента коррупционного рынка, порядка 60 миллионов. Понятно, что весь огромный поток вот этих автомобилей, которые идут особенно из Японии, был ушли, он прошел эту процедуру. Соответственно, там же было еще почему там рассчитывалось, все показатели рынка есть. Поскольку все думали, что будет вообще отмена праворуких машин, то люди стали возить в большем количестве. Но есть реакция рынка, и вот этот сегмент коррупционного бизнеса, он встраивается моментально в реакцию рынка, он ее создает. Он даже иногда зачастую создает ажиотаж на рынке для того, чтобы активно участвовать в бизнес-процессе. Если мы говорим о признаках, почему все-таки это бизнес? Есть устойчивые тарифы, раз, на услуги. Есть лоббирование бизнес-интересов, когда мы говорим, что у нас государство, чиновники лоббируют свои интересы. Они лоббируют не свои интересы, они лоббируют интересы коррупционного бизнеса. И соответствующие нормы, которые принимаются, например, лоббирование. Да, во-первых, такой яркий пример лоббирования – это фактически запрет на решение вопроса статьи 20 Конвенции против коррупции. Ну, потому что понятно, что основная задача этого рынка, этого бизнеса – это зарабатывание денег, их надо сохранять. Статья 20 может нанести ущерб такому бизнесу. Дальше. Антикоррупционная экспертиза. Я был одним из авторов всей этой долго играющей истории. С 2001 года Центр статистических разработок начал готовить позицию по антикоррупционной экспертизе. И в конце концов, когда ее нужно было принимать, вот то, что сейчас принято, это не есть тот документ, который предприятие, который мы предлагали. Это всего-навсего перевод на документальный язык, на виде документа, брошюры, которая была написана для законодателя, который занимается законотворчеством, что не нужно делать, когда ты пишешь законодателя под законный акт. Какие нормы являются принципами. Соответственно, закон был принят, экспертиза не обязательна, не публична, то есть это такой некий фетиш. Да? Вот. Это тоже пример лоббирования. Когда проходят вот эти все оценки, прежде всего любой документ оценивается с бизнес-интересом. Именно этого рынка. Теперь вопрос о том, что российский бизнес готов бороться за свои права. То есть он находится в противодействии, как думают многие. Он не находится в противодействии. Потому что российский бизнес, перекладывая коррупционную ренту, он ее вкладывает в конечную цену товара. И платит не бизнес, а платит конечный приобретатель товара. Да? При этом бизнес пользуется легальной некой возможностью вести агрессивно себя на рынке, если он обладает этими ресурсами связки с коррупционным бизнесом. То есть получается засада. Мы буквально недавно разбирались с историей, вот буквально на днях, с Тристоли. Проходит тендер на поставку алмазного оборудования для строительства двух городов. В тендере участвуют 5 заявителей. 4 производителя рядом. И один индивидуальный предприниматель из города Воронежа. Тендер небольшой, там 48 миллионов, небольшой тендер. Но это 2 предприятия троицких, одно питерское, одно в Зеленограде. Да, это реальные производители. Значит, естественно, выигрывает индивидуальный предприниматель из Воронежа. Потом даже звониться нельзя. И мы решили посмотреть по базовому, что представляет себе индивидуальный предприниматель. Он работает 3 года только в Петстрое. В соответствующем ГУФе с Петстроем. У никого не вызывает никаких вопросов. Единственное, что мы тут же позвонили в спецстрой, как бы начали всю эту историю, разбираться. И вот этот индивидуальный предприниматель через себя прогнал где-то порядка уже по 500 000 000 рублей. Понятно, что как эта модель работает, но реакция бизнеса, она очень интересна. Я поговорил со всеми 4 владельцами и директорами компании. Я говорю, ребята, что вам проще? Чего не тут вас написал заявление? Правоохранительные органы. Они говорят, Кирилыч, ты понимаешь, вот каждый день спецстрой проводит тендеры. И мы какие тендеры выигрываем. Если нас кто-то напишет, мы их не выиграем. Я говорю, хорошо, коллективно. Тогда же, когда вы останетесь без поставщиков, они говорят, все равно нас будут выбрасывать, будут выиграть посредники. Это на фоне того, что вступило новое законодательство по контрактной системе, как бы система должна быть прозрачной. В чем проблема? Вот когда выстраивается законодательство, наше законодательство, когда проходит даже экспертизу, оно не ориентируется на практике. Вот сегодня, когда поднялся вопрос о защите инвестиций, о создании новой модели формирования вот этого так называемого антикоррупционного поля, я вспомнил, и в том числе Дмитрий Анатольевич, я сказал, что говорю, Дмитрий Анатольевич, вы знаете, первоначально, когда писали все эту историю, то не говорили о том, что нужно там регистрировать и давать Илью, чтобы давал какие-то бумажки экспертам. Да, мы говорим, что окончательным результатом антикоррупционной экспертизы может быть только модель построения коррупционной практики. Построенная модель. То есть мы говорим, если вот этот акт принимается, законодательный или подзаконный, то в результате это будет работать по следующему образу. Ну, к примеру, когда мы впервые проводили в 2000 году, еще до силами Георгия Александровича Саттарова, Михаила Александровича Краснова, да, мы проводили экспертизу КОАПа, это было первое тогда, появилось понятие в 2000 году антикоррупционной экспертизы, то фактически вот на каждый, по поводу каждой нормы мы писали. Ну, например, в КОАПе есть соответствующее положение в решении таможенных правил. Мы пишем вот, так называемые вилки. Нарушение таможенных правил, там ответственность. Штраф от 50 до 150% от стоимости товара. С задержанием либо без задержания транспортного средства, с конфискацией либо без конфискации товара. Ну, это норма за просто вилку. Мы там прописываем, что когда приносит инспектору документы, и он заводит дело о нарушении нарушение тому же правилу, того же места. Отдел дознания, ну, 10 дней, дальше он должен передавать его в соответствующее подразделение, возбуждать уголовное дело, либо должен отправить материалы в суд, связанные с конфискацией, либо неналичные выносить решение. Что делает инспектор? Он приходит и пишет предварительно, что 250% штрафа, конфискация товара, задержание транспортного средства. Да? Ну, то есть все нормально. А у коммерсанта, естественно, легкий шок. Начинаем считать, насколько он попал, причем товар оценивается не по инвойсу, а оценивается со сотрудниками таможни. То есть его шок. А дальше происходит эффект заложника. Он начинает бегать, ему говорит: слушай, старик, вот ты платишь, предположим, 50 тысяч, ну там, в зависимости от вида товара, 250 тысяч долларов. Да? При этом мы тебе выставляем штраф 50%, у тебя товар очищен, ты еще успеешь какие-то деньги отбить на нем. Да? И человек с благодарностью, просто с глубокой благодарностью, он выходит и говорит, что, ребята, вообще прекрасно работаю. То есть я застрахован вот в этой модели, я застрахован. В чем проблема? А проблема, что эта модель не работает в долгую. Когда вопрос стал по инвестициям, мы стали разбирать на примере строительства на условиях консигнации строительства моста через Кострому, через Волгу в Костроме. Мы говорим: хорошо, Дмитрий Анатольевич, нашли, в принципе, инвестора, который готов взять на 15 лет, построить мост, за 15 лет его в аренду, в течение 5 лет мост. Могут замечательно, такие проекты уже вручную поддерживать и защищать, поддерживать инвесторов. Все хорошо. Я говорю: Дмитрий Анатольевич, вопрос следующий. Кто этим инвесторам даст гарантию, что через 5 лет, когда мост отобьется, к ним придут люди в серых пиджаках, как в той песне, да, предъявят государственные ксивы и скажут: ребят, вот вы в тюрьму, а мы здесь немножко, еще 10 лет, да, мы немножко пообщаемся здесь. А с ними кто сыграет. Ответ был уникальный. Над этим надо подумать. То есть эта схема работает в короткую. И пока есть возможность у народа платить дополнительную ренту, вот история, может быть, вы знаете, с ограничением ввоза импортных товаров через интернет-магазин. Да? То есть было 1500 евро, значит, сейчас это все это убивается, несмотря на то, что политические последствия могут быть, да, что вот люди, которые средний класс, который этим пользовался, молодые люди, да, это является дополнительным раздражителем. Значит, кто это пролоббировал? Все говорят: это таможня, кто-то говорит: Минфин. Ничего подобного. Россия. Что? Россия. Ну, что здесь почта России? Это господин Кушнирович, еще 2-3 владельца больших бутичных сетей. Потому что они тот же самый товар, даже хуже качества, продают в 10 раз дороже. При этом мотивация была очень интересная, государственная, что мы повысим собираемость налогов, деньги будут оставаться в России. Господин Кушнирович, вот этот концепт по 10 концов выводит за рубеж. Да? И это на самом деле является таким дополнительным, ну там еще политически, что вот мы сейчас всем наблюем, мы вот этот крантик перекроем, да, и вот эти деньги не будут поступать там, в американские магазины, в европейские магазины, даже в азиатские магазины. И люди будут тратить здесь. Да нифига подобного. Никто не собирается тратить здесь, просто в конце концов все начнутся вот эта челночная торговля, как это было. То есть мы нарушаем бизнес-процесс, но при этом вот этот бизнес, он реально начинает... И где грань? Вот эта вот грань между легальным, где переход коррупционного бизнеса в легальный, очень сложно понять, потому что спайка очень тяжелая, такая прямая. Гражданин, но гражданин здесь... Я бы не сказал, что сейчас вот государство понимает, что за ним раздражать нельзя. Поэтому придумывают процедуру одного окна, да, упрощает ему вот этого, того, чтобы не было прямых выплат, да, вот этих коррупционных. Потому что граждане ассоциируют коррупцию именно с услугами прямыми государствами, с ГИБДД и с медицинскими услугами, и с образованием еще. Да, вот эти три показателя, которые есть, но с образованием и с медициной пока ничего сделать не могут. Ну, как правило, граждане к этому привыкли, они сами к этому готовы. И в форме благодарности, да, иногда врачи даже не просят об этом. Но вот эти вот услуги, которые раздражали, да, их постепенно перевести приводит всему народу. Ну, вроде бы создать такую вот историю. При этом люди не понимают, что вот этот вот бизнес дает нагрузку для этого бизнеса, эту ренту возлагает на них. То есть как бы вот в этой системе все понятно. Теперь, что делается для того, чтобы эту систему изменить? Ну, во-первых, сейчас предложим, обсуждалось несколько моделей, все-таки как подходить к этой истории. Я говорю, давайте, во-первых, выбросим слово «борьба с коррупцией». Ну, надоело, да, потому что люди у нас в России ассоциируют борьбу с коррупцией с массовыми посадками антикоррупционеров. Этих посадок в ближайшее время не будет, потому что фактически все ведомство, которое должно было сажать коррупционеров, его арестовали и посадили в тюрьму. Да, господина Сугробова с группой товарищей. А остальные, те, кто остался, они заверили в ожидании, когда сотрудники ФСБ придут арестовывать. На самом деле, это один из примеров бизнес-конфликтов. Когда структура начала выполнять свои функции, реально начала выполнять свою функцию, но залезла на поляну, которая являлась поляной. Ведь коррупционный бизнес, он же из нескольких видов, как любой бизнес. Да, есть структура, обеспечивающая безопасность этого бизнеса. Да, есть лоббистские структуры. Да, да, они нарушили границу рынка и полезли на ту структуру, которая отвечала за безопасность серьезных бизнес-структур. То есть, у вас есть палаточки, у вас есть рынки вещей, вот вы этим и занимаетесь, куда вы полезли, собственно, парни. И в результате пришел бизнес-конфликт, который повел политические последствия. То есть политические последствия таковы. Мы только сегодня это обсуждали, я говорю, вот смотрите, люди ждут посадок, они уже как-то настроились, потому что мэры стали, начальники департаментов присаживаться, да, и так массово это пошло, хорошо, уже люди даже так расслабились, а тут раз тишина, и все. А дальше происходит хаос, потому что нет структуры главенствующей, в регионах начинают люди выходить под контроль, и говорят, ну пока, зачем мы будем торопиться. Вот пошла некая история с перестановкой в следственном кабинете. И все это глядя как в фильме «Бег», я не знаю, кто смотрел, там есть тогда в Крыму, вот они в контрразведке продают бумажки. Сколько? $500. Вот примерно происходит то же самое. Да, вот, практика такова. Значит, соответственно, на сегодняшний момент мы говорим, что хорошо, давайте не будем, мы отбрасываем борьбу с коррупцией, слово, мы говорим, что защита инвестиций. Вот этой практике я научился в Росатоме, считается наиболее эффективной практикой для госкорпорации, это Росатом. Там, наверное, не называется департамент борьбы с коррупцией. Да? Там называется департамент за экономической безопасности, это департамент защиты инвестиций. Там не называется, нет слова коррупционные действия. Там есть слово злоупотребление. Вот в этой модели, бизнес-модели, это очень правильно, потому что мы как бы приклеим вот эту коррупция. Это мы только буквально перед лекцией я коллегам говорил, что некие понятия, которые есть терминология антикоррупционные, западные, вот когда их эти понятия пытаются не ходить в нашу систему, это примерно, что одеть белую дорогую рубашку на грязное, потное тело с грязной майкой. Да? Суть не меняется, но стандарты мы пытаемся запихнуть. Вот мы говорим, мы должны весь бизнес построить под эти стандарты. Формально строится бизнес под эти стандарты. Формально. Платят деньги, нанимают специалистов, и специалисты делают все, как делают. Сделать мне красиво. Да? Но суть, потому что существует этот бизнес. Как только мы говорим, что американские компании, европейские компании после истории с Daimler, они все дружно подписали тогда соглашение, конвенцию, как они объявили, да, антикоррупционную конвенцию, они участвуют в коррупционных сделках. Понимаете, что произошло? Если бы они не участвовали в коррупционных сделках, чтобы 50% европейских компаний в России не было, были бы китайские компании, азиатские компании, да, эти компании просто не было. Люди сюда пришли зарабатывать деньги. Они теперь делают все по-другому. Они нанимают российскую личную компанию, они российскую консалтинговую компанию, которая решает коррупционный вопрос. То есть сумму гонорара заложена вся эта история. Я как-то здесь по старой привычке получил забавную информацию, что Shell, когда завозит масло, да, материалы в Россию, они платят каждой фуре по 500 долларов. Ну, коррупционную налогу. Таможню. Я еще позвонил компанию Shell и представительство российское. И задать вопрос, ребят, а как вот вы объясните, как у вас проводятся эти 500 долларов? Когда я начал задавать вопрос, начал мне мило, просто взяли, положили трубку и все. Потому что понятно, что компания Shell, она не хочет попасть под санкции. При этом надо все-таки понимать, что для таких компаний решение по санкциям политическое. Когда пытаются нам доказать, я это говорю просто, вот, кто еще даст соврать, когда мы пытались некие документы по IBM, передали, да, по всем другим компаниям, они почему-то не стали проводить какое-то коррупционное расследование. Это политические решения. К сожалению, борьба, чем выше борьба с коррупцией, я когда пришел в органы государственной безопасности, там были другие цены, другие расценки, это было в 90-е годы. Вот. Когда я пришел на службу, мне сказали, запомни, до миллиона долларов это коррупция, свыше это политика. Да? Вот то же самое и в этих бизнес-процессах. Когда ты начинаешь работать и оценивать некую историю, ну как история с акциями Магнитского. По большому счету это постепенно начинается история политического давления, история с Хьюри Паккард, да, которая произошла. Хьюри Паккард заключила сделку с российской компанией, в которой работает юристом один из фигурантов по делу Магнитского. И тут же ему предлагают, тут же вот, идет письмо из Лондона и предлагают американцам ввести санкции против Хьюри Паккарда. Появляется вопрос, ребят, давайте поговорим по правилам игры. Да, с кем у нас по санкции вообще, в принципе, не стоит с Российской Федерацией заключать контракты, потому что очень много лиц косвенно причастны к списку Магнитского. Да? Правительственная организация причастна к списку Магнитского. Появляется вопрос, это что? Это бизнес-модель? Или это как компания, что должна выяснять, кто все по учетный список сотрудников, с кем ты заключаешь компанию? Давайте мы введем новый порядок тогда. Если заключается, сначала проверяем значит, глупость. Это же нонсенс. Но господин Браудер отправил какое-то письмо, и это письмо на самом деле очень долго обсуждалось. Сначала санкции ввели, в конце концов в американском суде было доказано именно такой позиции. Да? Что но был суд, были затраты, была бы вся эта история. И сейчас очень много уже господин Браудер направляет писем о том, что вот такая-то компания, да, такая-то компания. Но это же тоже бизнес-процесс. Это тоже бизнес-процесс. Поэтому даже вот в этой системе, даже борьба с коррупцией вот в этой системе, она становится антикоррупционной борьбой, она становится бизнес-процессом. Вот. Потому что вот когда есть именно бизнес построен как коррупция как бизнес, значит у него есть конкуренция, значит в рамках конкуренции можно антикоррупционную тему исполнять как конкурент. Так вот, что сейчас предлагается, какой подход? Ну, во-первых, прежде всего, это стандартизация практик. Все практики, они имеют общую основу и специфику согласно сектору экономики. То есть, если мы берем сектор экономики, мы смотрим, например, там, поставку медицинского оборудования, и там есть своя специфика. Фармрынок смотрим, да, мы его повернули, там есть своя специфика. Но, в принципе, отношения, они одинаковые, как рыночные захваты. Это тоже сектор коррупционного рынка, рыночный захват. Там у всех прописаны свои роли. А в 90-е годы эти роли выполняли бандиты, которые отвозили, сажали в зиндан, да, бизнесмена. Да, дальше те же самые бандиты выполняли роль судов, потому что они встречались, да, и толковище договаривались, кто кому что платит. Сейчас эти функции взяли на себя люди в погонах, мантик, да, и операторами, их называют операторами. У каждой есть свои расценки. Мы делали доклад, там четко прописано, какая расценка суда, какая расценка за какие действия. Да, в зависимости от уровня бизнеса. И по сути, вот как раз прописать вот эти все практики, их можно. А дальше можно смотреть, на самом деле ничего не действует. Помните, после дела Магнитского пошла такая история, когда Дмитрий Анатольевич Медведев пытался либерализировать уголовное законодательство. Да, то есть 159-ю статью сделать более мягкой для коммерсантов, да, чтобы посадки не нужны, потому что во время посадки, как правило, приходит нотариус в камеру, и человек переписывает свое имущество, после чего выходит под подписку о ревизии. Но тогда мы уже говорили в рамках совета, поскольку мы предлагали эту всю эту историю, то есть надо до конца доводить. Но четко прописывать, что такое занятие бизнесом, да, что такое бизнес-дела. И как только это вошло, есть процедура, которая не позволяет единоличному, например, президенту принять закон. Да? Он должен дать либо в главное правовое управление, либо в правительство, либо в соответствующую структуру. Так вот, как только эта вся история зашла вот в бизнес-среду, она сразу стала такой мягкой, что теперь, как сажали коммерсантов по 159, так как сажали. Как заключали по странам 159, так и заключали, но только и все в рамках закона. Есть заключение Верховного суда, да, что в рамках таких принятых норм все нормально. Потому что мы попытались выбить сектор у сектора коррупционного рынка, лишить возможность людей в погонах зарабатывать на данной тематике. Что сейчас происходит? Сейчас окончательно принято решение, что по всей видимости будет проектный офис представителя правительства, который будет заниматься как реальными инвестиционными проектами, точно, да, в ручном режиме настраивать эти проекты, так и заниматься как раз изучением секторов для того, чтобы очистить их вот от средств производства, избыточных функций и административных барьеров. Создано управление в администрации, которой функцией является по противодействию коррупции, которой основная задача является уже не отслеживание сам сотрудников администрации, да, президента, а как раз то же самое параллельно систематизировать практики и давать некие рекомендации президенту, как этого избежать. Почему это происходит, почему происходит так медленно? Но прежде всего, надо понимать, что вся система управления в России, она построена по индивидуальному принципу. То есть у нас есть центр, да, я бы так нарисовал его, неустойчивая паутина называю. То есть есть центр. У этого центра есть разные удаленные люди, которые формируют так называемое окружение. Кто-то ближе, кто-то дальше. Да? И в эту группу вы хотите человек достать. Ну, потому что социальная психология нам показывает, что человек может управлять там, до сотни, да, максимально. Дальше эти люди формируют такие же группы. И когда мы слышим заявление, там, эта группа таких, эта группа может быть где-то вот здесь, вот, уже она была в цепочке, развивалась так. Но каждая из этих групп преследует бизнес-интерес. Кто-то, естественно, я же не говорю, что все, но кто-то решает государственный вопрос. Вот есть государственники. Но бизнес-интересы, поскольку, я еще раз говорю, идеологии в сегодняшний момент у нас не существует, идеи не существуют, то самая простая идея – это зарабатывание денег для себя лично, там, для семьи, для родственников. Так вот, а постепенно вот эти вот группы, которые находятся здесь на разном уровне, они входят в конфликты. Потому что им нужно стремиться, потому что здесь больше административный ресурс, значит, здесь больше возможности зарабатывать. Да? А дальше они уже формируются из людей, которые, по большому счету, ничем не обязаны. Вот этим вот, только впервые формировал, да, поскольку они обязаны своему начальнику в Воронеже, по большому счету. А вот как вот эти портреты, которые у них висят в кабинетах, это такой фетиш. Но им нужно пробираться сюда. Во-вторых, есть люди уже приходят молодые, которые вообще не помнят, как это в 90-е годы все начиналось, и они говорят, ребят, мы-то вообще, вы нас пропустите к трубе, да, вы нас пропустите к бюджету, мы тут немножко поработаем. Вот, кстати, пример Ольги Константиновны Дергуновой и российского Росимущества. Да? Когда пришли молодые ребята с зарубежным образованием, с прекрасным, все хорошо, с правильными подходами. И как получилось, как в старом фильме Чапаев, да, когда он говорит, белый грабит, красный, понимаешь, тоже грабить начинает. Ну, потому что идеология простая. Да? Ты чувствуешь, должен быть успешным себя менеджером, когда ты реализуешься, ну хорошо, если все, я что, рыжий, что ли, да? Ты говоришь, рыжих у вас тоже машин голосовать. Вот. Я имел чубайся, прошу прощения. Значит, так вот, происходит конфликт. Этот конфликт, в конце концов, является угрозой высшей власти. Постепенно. Потому что к этому конфликту подтягиваются еще так называемые недовольные граждане, поскольку коррупция нарушает принцип справедливости. Если у нас еще была система судов независимая, еще как-то можно было эфировать, но у нас нет независимых судов. Да, поэтому человек в этой истории, у него постепенно начинает выкипать. Это все стало понятно, особенно когда прошла Украина. До Украины мы стали понимать. И при этом появилась экономическая необходимость. После Украины. Значит, укреплять наш инвест-климат реально. Ну, во-первых, для того, чтобы все понимают, да, кто-то начинает сомневаться, стоит ли держать деньги на Западе. Ну, это такие неустойчивые люди. Потому что прекрасно, те, кто знают, что деньги на Западе, большинство будут держать, никто их не тронет. Да, потому что они вложены в экономику, и никто не будет разрушать свою экономику. Но есть люди, которые говорят, да давайте вот деньги вложим. Во что? Серьезный инфраструктурный проект. Замечательно. Например, мост, платные дороги. Да? Это так было во всем мире. Но при этом все приходят и говорят, мы как-то очень хотим, чтобы нас там через 5-6 лет не закрыли. Ну помните историю с Домодедово, да, как долго пыталось государство забрать Домодедово. Почему? У нас сейчас для авторизации. Если бы все знали реального бенефициара, документально, все знают, кто реально бенефициар, но документально могли бы докопаться, то Домодедово уже забрала бы силовая группа. Но Валерий Михайлович Коган никакого отношения, вот по тем документам, которые есть, не имеет, по этим документам не имеет Домодедова. Он просто Валерий Михайлович Коган. Да? Значит, соответственно, все это прекрасно понимают и говорят, ну хорошо, вы там говорите, деофшоризация, а что делать с вашими ребятами на Лубянке и на Жиле? А тут еще прокуратура имеет право проверять, уже начинает ходить. Да? Причем самое интересное, что прокуратура проверяет как раз, особенно госкорпорации, на уровень приходить, выполнение норм антикоррупционного законодательства. А вы знаете, сейчас эти нормы расширяют для бизнеса, да? То есть как бы уже средний бизнес туда попадает. Счетная палата, которая, ну, кто работает с бюджетными деньгами, кто не ждет счетную палату. И вот количество людей, которых нужно как-то решить вопрос, с которыми, а если дал откат, ты должен его прописать, это уже ловленная модель, да, потому что ты обналичил деньги, тебя, ну, вообще, ты уже завязан в систему, ты прекрасно понимаешь, что когда к тебе люди приходят, ты спокойно открываешь им дверь, говоришь, что вот документы, я его составляю, я пошел. Ты сидишь с ними и смотришь им прямо в глаза. Да? Поэтому, говорят, что создать нам условия. И вопрос по советских условиям, он идет из двух центров. Из правительства поручения президента и от президента. В чем опасность? Опасность в том, что если нам говорят, почему вот сегодня, завтра, вы же знаете коррупционеров, не собрать автозаки, собрать людей с автоматами, быстро всех арестовать, человек 1000-1500, да, и у нас все будет свет и все будет прекрасно. Ну, во-первых, ничего не изменится, потому что на эти 1000-1500 нужно будет наливать новые. А опять же, идеи нету, а структура уже создана для зарабатывания денег. Второе, это люди, которые обладают огромным ресурсом, как финансовым, так и административным. И этим ресурсом они готовы отстаивать свой бизнес. Поэтому вот резких шагов сделать не нужно. Здесь уже нужно, ситуация настолько запущена, что здесь нужно аккуратно, постепенно, вот, да, но если мы успеем, как преференции, успеем, ловлю, не ловлю. Успеем поймать ситуацию? Успеем. Да? К тому же, всем стало понятно, что антикоррупционная риторика, она реально играет на протест. На протест. Это тоже всем понятно.
Кстати, какую роль вы отводите гражданам, гражданскому обществу? Вот они собрались все, да, на протесте. Сейчас как перестанем покупать коррупцию?
Никакую.
Никакую. Это все показывает.
Значит, нет, дело в том, что на примере Украины я пытаюсь объяснить, да, вот существовало две группы. Старая группа олигархов, да, и семейство господина Януковича. И там был жесткий конфликт. Да? При этом здесь нужно было выбирать, кто кого выбирает. И дальше и туда завести нужны только небольшие деньги, не очень большие по сравнению с бизнесом. Да? И правильно сформулированные идеи. Мы провели анализ. Я просил как раз из ФАК МГУ посмотреть вообще вот катаклизмы, которые происходили, общественные катаклизмы. Вообще общественных катаклизмов, включая приход Гитлера, да, там сначала антикоррупционная тематика, прежде всего. На Руси регулярно вешали бояр для того, чтобы сбить вот этот вот как бы накал страсти, вешали на своих собственных палочках, как-то знак радости. Да, как лихих людей, которые воруют казну, да, воруют деньги, вешали обязательно. Это была обязательная процедура. Потому что народу, в принципе, это достаточно. Если взять наши опросы, то 70% населения Российской Федерации выступает за смертную казнь в отношении коррупционера. Причем не понимая того, что это могут быть врачи, учителя, они эту категорию отбрасывают. Это само отношение, называют так называемое протестное отношение. Да? То есть они воспринимают, что смерть является нормальной формой решения этого вопроса. Соответственно, и карта разыгрывается постоянно. Грузия – антикоррупционная карта, Киргизия – антикоррупционная карта, Сирия, Ливия – антикоррупционная карта, Египет – антикоррупционная карта. Это берется с новой тематикой. Значит, вопрос в том, что когда мы говорим, что такое граждане. Граждане говорят, мы не будем покупать, что покупать? Хлеб не покупать? В буханке хлеба есть коррупционные составляющие. Вот. Во-вторых, в принципе мы говорим о том, что есть политическая конкуренция. Наши культуры говорят, что в России нет политической конкуренции. Она есть. Потому что есть разные политические группы. Они, может быть, не все оформлены формально, хотя часть оформлена формально. Да. Но по большому счету они относятся там, к двум-трем категориям. И не стыдно, есть конкуренция. В результате этого нет конкуренции, и сдача кого-то, да, такой зачаточной, она может в извращенной форме, но она существует. Был этот пектинг, да, сливы взаимные, кого-то сливали, кого-то сдавали. Да, поэтому эта форма существует. Но вот политическая конкуренция, она является одним из толпов, да, как говорят, борьбы с коррупцией. Но в Сингапуре нет политической конкуренции. Но там прекрасная обстановка антикоррупционная. Хотя Россия и Сингапур, я никогда не соглашусь, когда мне люди следят в Сингапур, говорят, как там хорошо. Ну там немножко страна другая, система управления другая. Да? Дальше, когда мы говорим о эффективности СМИ, Но, вы знаете, я вот как бы могу сказать, что, наверное, один из эффективных журналистов, который занимался коррупцией, реально занимался коррупцией, как проблемой, это был Юрочка Чехин. Он знал, что такое журналистское расследование. Да? Сейчас такой журналист не остается, сейчас репортер. Вот. Что-то среднее между блогером и журналистом. Да, и сейчас нужна некая новая история. Потому что люди теряют, что такое коррупция. И дальше мы говорим, а как можно изменить ментальность, когда человек видит, что с момента рождения до момента смерти его сопровождает коррупция. Когда люди идут получать высшее образование в специальные государственные учреждения, специальные, я не говорю про общие, я говорю специальные, там, правоохранительных органов, все, они платят взятки. Он для чего идет на службу? Он что идет защищать, как в наше время говорили, маму родину? Нет. Он сначала должен отбить бабки, потом сесть на место, получить ксиву, пистолет и, соответственно, получить некий дивиденд с этой историей. Потому что те суммы, которые фигурируют при взятке, они явно не совпадают даже с заработной платой, ну, там, за 10-15 лет. Да? Соответственно, мы говорим, что, ребят, тогда что нам, что в этой ситуации делать? Вторая проблема, которую мы сейчас начали обсуждать, это все-таки идеологическая проблема. И вот тот затык, вот то, что я вам сказал, вот здесь вот получается полный затык. Потому что вот эта вот теория Великой России, да, она не работает. Потому что общество стало циничным, молодежь циничная. Он говорит, нет, да все хорошо, ну за бабушку, за дедушек. Тем более, мы же видим, как идет отношение. С одной стороны, мы говорим о неком отношении к ветеранам 9 мая, но мы видим прекрасно на своих близких, да, которые еще остались, отношения страны государства. Да? И люди говорят, а я не хочу, чтобы нам так относились. Я лучше сейчас вот здесь наконопачу себе и обеспечу себя без всякой пенсии, без всякого вот. Мне ничего не нужно будет. И вот в этом есть глобальная проблема. Как тогда изменить ситуацию? Но только через одно попытаться все-таки пробить эту брешь, уменьшить вот эту составляющую коррупционного бизнеса и дать возможность развиваться легальному бизнесу. Застрахованному от краткосрочности своей деятельности, да, и застрахованному от в любой момент попытки его захвата или уничтожения. Я приведу пример. Ко мне года полтора назад приехал молодой бизнесмен из Волгограда. И он приехал, он начинал с маленькой фирмы, с родителями еще, почти юным, разводить телят, потом он выставил ферму большую, телятник, потом он взял суду в сельхозбанке, потом он выстроил цех переработки мяса и решил построить еще один в Германии, купить завод. Значит, там по дополнительной истории, вплоть до того, что гранулированное удобрение выпускают. Да? Ну, парень продвинут. И как раз это была история поддержки, активной поддержки сельхозпроизводителей. Он пришел, местное региональное отделение Россельхозбанка, у него якобы стало вымогать взятку, откат. Он пришел товарищам в погонах и говорит, у меня откат, они говорят, все отлично, не волнуйся, мы сейчас всех упакуем, все это получишь. Когда он пришел на следующий день, чувствовал, что за ним стоят люди, которые сейчас ему помогут, ситуация была повернута так, что он оклеветал сотрудника банка, да, и в результате дело возбудили в отношении его по клевете. И к нему просто пришли после этого люди и говорят, слушай, у тебя все будет хорошо, ты только отдай нам конечное звено, завод, который обрабатывает. Все. Вот это и есть та модель, которая был бизнес, заплати ренту. Ты будешь продолжать работу, ты будешь выращивать бычков, ты будешь, значит, там, отбрасывать навоз, да? Никто тебе не мешает этого приятного времяпрепровождения. Но, грубо говоря, колбасой будем заниматься мы, да? Поэтому ты как-то вот здесь вот расслабься. И самое интересное, что мы там попытались ему кое в чем помочь, и там уже ситуация регулировалась, потому что там дошла на самый верх, и там к нему отнеслись, я он приехал там где-то, наверное, полгода назад. Я приехал, куда ты приехал? Когда был, он готовился к этому съезду Единой России, когда в Волгограде приходил, полтора-два месяца назад, по поводу сельхозтемы. Он там у себя сколотил уже союз фермеров, да, то есть, значит, прошло объединение, но реальных людей, которые занимаются, потому что он понял. Он реально платит деньги, у них есть какие-то юристы, которые помогают. Это самоорганизация. Но это называется локальная. На самом деле она по большому счету не гарантирует безопасность участников процесса. Она где-то минимизирует, ну потому что когда куча народу, выходить туда и начинать давить, как бы привел две ситуации. Да? Вот одна ситуация с этим индивидуальным предприятием из Воронежа, когда все сети молчат. Ну нет тендера, следующие выиграем. Да, ну и фиг бы с ним. У нас же людям тоже есть.
Как они рассуждают.
При этом, если, я еще раз говорю, вот я знаю Антон Петрович, мои коллеги, у нас есть такой товарищ Илья Хандрик, предприниматель, вот, замечательный человек, который в 90-е годы объявился, у него была фабрика, он прекрасно работал. Понял, что я не буду платить взятки. Я буду посылать всех и вся, да, и буду идти честным путем. В результате Илья Хандрик разрешил свой бизнес. Да, пишет книги об этом, да, как он решился биться, потому что он умер. Здесь надо понимать и четко давать вопрос, к какой бизнес-среде ты относишься. Когда на экономическом форуме мы беседовали с западными инвесторами, они сказали: ребят, мы пришли все зарабатывать деньги. В России очень быстрые, хорошие, но короткие деньги. Да, и мы пришли сюда их зарабатывать. Вот мы нам скажем подписать. И вот белым пушистым, да, мы рискуем. Когда мы говорим, что корпорации типа Siemens, Daimler, они попадают, особенно Siemens, регулярно попадают в скандалы, платят большие суммы. Но это мы думаем, что они большие. Но если Siemens продолжает такую агрессивную политику, значит, они, значит, в этом есть выгода. Да? Ты просто вот не платишь не коррупционную ренту, а ты платишь государству, платил. Да, ренту, за то, что ты и продолжаешь делать то же самое. Но при этом все довольны. Государство получило деньги, сохранило лицо, показало, что оно борется с коррупцией. Да, но дальше не будешь каждый день пасти Siemens. Вот. Или прошла вот эта история замечательная. Она прошла тихо. Вот эта программа, которая была иракское нефтепродовольствие. Ну что, ну, собрали экспертов, эксперты составили доклад о том, что какие компании всех стран участвуют в коррупционных схемах по этой программе. Так вот, самое интересное, что три страны эти материалы не запросили. Просто. ООНовская программа была, специально ООН разбиралась, было расследование. Вот эти три страны не запросили. Соединенные Штаты. Говорит, да мы сами все знаем, ребята. Когда вот большая двадцатка, мы предлагали модель по созданию гражданской сети, вот в прошлом году, предлагали информационной сети по коррупции, первые три страны, которые сказали, ну, замечательная австралийцы, которые сказали, да замечательно, мы вообще все сделаем. Англичане сказали, надо подумать. Значит, молча, эту повестку дня сняли вопрос, три страны. Китай, Соединенные Штаты и Россия. Потому что, я же говорю, что есть в больших процессах есть та же самая большая коррупция. И где-то она является, где правящая система поглупее, она привыкла к революции, то же самое. Она через 70 лет революции. Нормально. 70 лет нам за глаза. Вот. Да, мы это сидим, ну, как пирамиды, да, остальные там пускай разбираются. Значит, есть система, которая построена более глубоко, она говорит, давайте мы вот низовую коррупцию уберем и сдадим процесс, мы начнем на нем как по-другому получать с этого бизнеса, с этой финансовой системы. Это будет кошерно, но здесь-то в этой ситуации вся система Да. Здесь тоже есть смысл, здесь в этом тоже есть история. Все говорят, что во время Сталина не было коррупции. Была коррупция. Вот. Была коррупция. Но были целые подпольные фабрики, которые четко были встроены в государственную систему.
Ну, а пример в Грузии, как эта коррупция перешла вверх?
Но нет, так вот вопрос в том, при этом на антикоррупционной теме. Вот, Миша Саакашвили возглавлял просто транспорт в одно время, транспорт. Нет, Миша там был. Нет, дело не в этом. Я просто почему говорю, да, что есть единственный правильный подход в борьбе с коррупцией, это уменьшение ее административного ресурса. Посадки коррупционеров, ну, их надо сажать. Но причем я даже не сторонник того, что я сторонник ужесточения уголовного законодательства до 20 лет. Но при этом снижение его, то есть лицо, попавшее в коррупционное преступление, должно, не может быть освобождено под условие досрочное, либо под амнистия, до тех пор, пока оно не выплатит ущерб, который оно причинило. Да.
Миша Саакашвили практиковал очень хорошо.
Это, кстати, нелегально, это началось еще при Гамсахурде. Когда гамсахурдисты ездили по всем бывшим республикам Советского Союза, брали, грубо говоря, заложники детей у тех, кто убежал в Грузию с деньгами, и пока деньги не вернутся, значит, в Грузию, они их не отпускали. Почему в 90-е годы, в 94-95 нам было запрещено сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб России взаимодействовать со спецслужбами гамсахурда? Потому что они просто занимались, я это считал, с рыки. Да, хотя у них были секретные директивы, на основании которых они писали. Я считаю, что вот сегодняшнее законодательство, оно, в принципе, способствует коррупции. Ну, во-первых, то, что было принято, вот эта история со штрафами, ну, это вообще смешно. Опять же, это лоббизм, чисто в виде лоббизма. В первом варианте, который вышел вот из наших рук, который пошел в президент, он звучал так, что, значит, лицо налагает штраф в случае невыплаты этого штрафа, что он садится в тюрьму. То есть у него идет арест, дальше идет реальный суд. А когда он прошел Государственную Думу, вот этот вот арест набрался, остался только штраф. И самый такой замечательный штраф был, это в Башкирии. Там местный муниципальный чиновник брал взятку в 30 миллионов, ему дали 10-кратный штраф 300 миллионов, а у него было, у него вообще ничего не было, естественно. Кстати, в Китае сейчас эта тема тоже очень сильно поднимается, бывают голые чиновники, ничего нет. У них даже семьи отправляются за границу, это проблема, которая буквально месяц назад, полтора месяца назад обсуждалась на съезде, на пленуме КПК в Китае. Так вот, там такая система. Я предлагаю сейчас, это как бы уже обсуждается, что мы делаем вилку от 10 до 20, реальный срок. Дальше, ты в зависимости от взятки, кстати, там тоже будет градация по МРОТу, потому что сейчас не угрожает ни учителям, ни врачам, потому что Верховный суд выкинул эти категории из должностных лиц наконец. Да, все, то есть уже по ним не отчислится. Да, нет, директора школы остались, нет, сотрудники остались рядовые, да. Поэтому надо все равно градацию по взяткам делать. Да.
За депику реальный суд.
А давно это было решение суда, да?
Это я могу сказать. Это было 8 месяцев назад, но после того, как уже который раз ВВП объявил о том, что хватит отчитываться врачами и учителями. То есть какая очередная отчетность прошла, что у нас 80% учли врачи были коррумпированы. Все показатели по договору. Значит, соответственно, уголовная реакция должна быть, но она больше должна быть направлена на то, чтобы возвращать деньги из рубежа. Это позволит нам не ратифицировать, запустить механизм не ратификации статьи 20. То есть это такой полуазиатский метод, но действенный. Человек сидит в зиндане и понимает, что он 20 лет будет сидеть. То есть у него нет никаких вариантов, не амнистия, не условно-досрочная. К нему приходит, мы сегодня обсуждали как раз эту проблему, понимаешь, что это может быть некой коррупционной истории, но другого варианта нет. Кстати, незаконное обогащение, если бы его привели, оно бы тоже была коррупционной историей. Да? Поэтому здесь как бы всегда деформация правоприменения, на все риски существует. Так вот, когда мы говорим о том, что в этом случае человек может уйти там, на 4 года после 20, но разница есть, да? Ему говорят, что вот посчитали, вот бюджетный процесс. Ты возвращаешь, и он добровольно идет на сделку с правосудием, возвращает деньги, да, и путем деятельного раскаяния он выходит на некое понижение законодательства, ответственности прописанной законодательством. Тогда нам 20 статья точно не нужна. Я могу сказать, что я уже знаю три примера, когда люди, которые сидят там по определенным статьям, очень большим и тяжелым, мы готовы возместить государство то, что мы украли в размере 100 миллионов, 200 миллионов долларов. Но для этого нас нужно сделать полностью дееспособными, чтобы эта сделка прошла. Да, потому что эти деньги находятся не в России, а там это очень достаточно сложно. Страна должна пойти в белую. Это, кстати, является определенной степенью гарантии того, что здесь сложно, поскольку мы когда занимались грязными деньгами, это было еще в 2004 году, который в Швейцарии, там есть четкое понимание. Да? Там коррупция построена только на одном. Это о том, что швейцарские адвокаты могут получать 20% от возвращенной суммы по законодательству. Вот в этом, да, вариант может существовать, что адвокат делится с чиновниками, которые заказывают ему подобные государственные чиновники, которые нанимают его для подобных операций. Но там четко прописано, куда и как могут возвращаться деньги. То есть государство указывает в подобных случаях, куда возвращаются деньги. Это может быть только казначейство, либо уполномоченный государственный банк. На специальный счет, который понятен и прозрачен, что за 2 Сипупкина получим 100 миллионов долларов. Спасибо Васе Пупкину, через 4 года собираю вещи. Вот. Это механизм, потому что у нас не работают, к сожалению, те модели, которые работают на Западе, они не работают, поскольку у нас, понятно, своя правовая система. Да, и вот то, что ввели у нас сделку с правосудием, она в основном работает для того, чтобы получить следствие необходимых свидетелей, да, железных свидетелей, неубиваемых, да, и числа негодяев. Ну, только это единственный вариант. А вот с экономической точки зрения она не работает. То есть возмещение ущерба, мы посмотрели по практике, но это, как правило, в таких бытовых делах, где-то как-то стороны договорились, а вот именно вот с позиции государственной это сторона. Это то, что мы говорим по меру. А теперь внутренняя история, которая вот я еще как раз осталось еще 5 минут, я таки забавно скажу историю. Борьба с коррупцией вообще, она становится не только заработком как бы внутри системы, да, она становится заработком для определенной группы. Например, государственные гранты на борьбу с коррупцией. Сейчас такая забавная, не буду называть институт, который это разработал. Институт разработал уже 2 замечательных подхода. Первый. Минтруд поручил, они разработали словарь терминов, которые должны упоминать чиновники в разговоре, да, как провоцирующие коррупцию. Ну, небольшой грантик, по-моему, 6 или 7 миллионов, но вот как бы вот они издали такую замечательную работу. Второе, это то, что сейчас происходит, это курс лекций для чиновников, которые в рамках антикоррупционного образования, кстати, идея это хорошая, правильная антикоррупционное образование, потому что мы это не знаем, что это вообще такое коррупция. Да, а здесь курс лекций в рамках этого образования, который должен развить негативные отношения у человека в подарок. Вот.
Ну, блин, там подарок.
А
какой-то.
Можно просто негативное отношение к коррупции?
А вопрос, я еще... А как?
Только подарок был.
Нет, там только подарок. Там-то был только подарок. Как раз там было только подарок. То есть, это взял тут вот отдельный грантик, значит, и все.
Я это целая грядка.
Да, грядка, да, на которой можно зарабатывать. Да, то есть, ты, по большому счету, ты как шаман, да. Вот они собираются и говорят, что мы лечим неизлечимую болезнь. Я шаман в кавычках. Да, и вот они, вот этот народ, причем тут же чиновники с радостью, они отправляют эти деньги, которые выходят. Нам сейчас дали, обратились с просьбой, проанализируют вот эти шаги, и как, куда уж, как, насколько эффективно ушли деньги. Опять же, вот на моих глазах уже практически выросло поколение антикоррупционеров. И я могу сказать, что в определенный момент у людей наступает степень жука, степень цинизма. Мы задал вопрос, почему? Потому что подход неправильный. Потому что когда мы говорим и ориентируем вот эту вот западную модель о том, что общество будет требовать, и общество является основным заказчиком, общество является, да, в той же степени, мы вообще ничего не заказываем. Наша степень готовности нашего общества очень низкая, к сожалению. Мы не успели развить политические механизмы, мы не успели развить частные гражданские механизмы ощущения, именно в том числе из-за отсутствия идеологии. То есть общество нас может только спровоцировать вот это вот, как бы, да, вот лобное место, да, в конце концов, вот в этом смысле. А при этом, когда ты задаешь вопрос людям, хорошо, как вы будете бороться с коррупцией, Первое, мы им будем давать взятки. Замечательно. Тут же даешь правовую, даешь модель. Ты приезжаешь в больницу в каком-нибудь городке, тебе говорят, знаешь, вот с тобой рядом близкий человек. Ты говоришь, ты знаешь, бинтов нету, реально нет. Бинтов нету, йода нету. Значит, за специалистом по рентгену надо посылать машину, бензин идет. Это правда. И что ты будешь говорить? Вы знаете, я не беру взятку, да, пусть как идет. Все, тут же все отломается. Значит, эта модель не работает. Вот просто не давать взяток, модель не работает. Надо создать условия, чтобы взятки были не нужны. Вот то, что сейчас обсуждается, мы приняли новый закон. Он не будет работать по контракту без коррупции. Потому что там было заложено. Почему поручение было 3 месяца на подготовку этого закона, а он 3 года с половиной готовился. Да, даже какой 3 года, даже больше, 4 года. Он готовился для того, чтобы оставить какую-то хоть маленькую, уменьшить, но оставить. Почему госкорпорация дает команду снижать уровень откатов волевым решением, не публично, но волевым решением, значит, с 60 до 10%. Ну, потому что это работает. Ну, то есть 10% составляет 20%, называемый, да? Это работает неформально. А вот все эти нормы не работают. А дальше спрашивают с начальника, а начальник спрашивает других. Потому что, говорит, если будет больше, будешь сидеть. Да, вот это бизнес-модель. То есть это только бизнес-модель. Поэтому, когда мы будем говорить и думать теперь о коррупции, нам нужно понимать просто вот надежда на то, что когда мы питали надежды в 2001 году, что мы издадим, вот, например, расчеты, сколько в молоке граждане платят, сколько в хлебе платят, и все будет хорошо. Но все ведь как на рынке. Цена же устраивает.
Не ощущается просто.
Ну, естественно, ты не ощущаешь. Ты никто не может. Вот, я помню.
Разные категории товаров, разные цены.
Но вот вы вспомните, когда пришел Собянин и наехал на московский метрополитен, он сказал, что цена завышена на проезд у нас в 3,5 раза необоснованно завышено, когда нужно было разгромить метрополитен. Потом он эта тема была замята. А это, кстати, было не просто Собянин сказал, это были материалы счетной палаты, контрольной счетной палаты, да, которая прокуратура была. Потом, когда пришло сменилось руководство, нам никто цену в 3,5 раза не понизил. А потом через полгода ее подняли. То есть просто антикоррупционная тема сыграла свою роль для изменения руководства, менеджмента бизнеса. Все.
Даже кое-что еще навязали.
Да, да, естественно. Естественно. И когда мы говорим, что есть ли честные губернаторы, есть. Ну они есть, они реально есть. Люди, которые там, хотят сами коренные там, жители регионов, где там жили. Мне один губернатор сказал, я говорю, так хочу сделать все правильно, потому что говорит, у меня могила здесь всех, и я буду здесь лежать. Но я могилу плодил, чтобы не плевали. Костроме. Ситник. Вот. Но вопрос в том, что вот он честный, и поэтому вот один-единственный мост, который является стратегическим, связывающий Транссиб с Центральной Россией, он до сих пор не отремонтирован. Ну, он так слегка отремонтирован, у него износ был 96%, сейчас 88%. Да? Это единственный мост. После двух, после того, как два года назад Путин подписал следующую бумагу о том, что нужно мост ремонтировать. Но никто не заходит туда. А у новгородского губернатора четвертый мост строится. Да, вот четвертый мост строится. Вот в чем бизнес? А этот приезжает каждую неделю в Минфин, говорит, дайте денег, денег нет. Дайте денег. Он говорит, вот есть распоряжение президента, там написано, что искать средства. Мы ищем, нет денег. А новгородский уже который раз получает по 4 миллиарда, нормально себя чувствует. Он значит, он понимает, как пойти. Я говорю, я сказал, что вот мы когда с губернатором разговариваем с Ситником, он мне говорит, ты понимаешь, вот в конце концов, я понимаю, что по стране мост нужен. И я знаю, как проблему решить. Но неужели мне придется переступить себя для того, чтобы это сделать? Я говорю, старик, ну вот, будем пробовать по-другому, но не знаю, как получится. Коллеги, давайте вопросы, если есть, да, пожалуйста.
Ну, то есть, если мы рассматриваем коррупционный бизнес как некую бизнес-модель, да?
Да.
То есть, действующий по маркетинговым законам, то есть, все, как вот, по всем законам, то если мы говорим, что у этой модели есть конкурент, некий честный бизнес, который...
Он не конкурент.
Это параллельно развивающий, нет.
Элемент.
Значит, вопрос следующий. Задача коррупционного бизнеса – получение ренты. А государство, то есть бюджет, легальный бизнес – это и граждане, это источник получения ренты. Конкуренции у него нету, потому что у них разные подходы к средствам производства. Средства производства здесь являются административным ресурсом. Это их палка-копалка. И зачастую легальный бизнес, он просто банально очень сложно, я говорю, разместить. Чиновник, который владеет пакетом акций в заводе, это коррупционный бизнес или легальный бизнес? Ну, во всем показателям, что это коррупционный бизнес, потому что в нем коррупционные процессы. Но он защищает, как депутат. Зачем многие приходили в депутаты?
Для защиты
своего бизнеса. Да? Это плохо или хорошо?
Да по сути хорошо, но по форме плохо.
Ну, это по всем показателям плохо, потому что нарушается конкурентная среда. Вот. Он же как его защищает? Он не только от погоны. Депутат сейчас от погоны не защитит бизнес. А он защищает его за счет того, что он в системе ресурсов, в системе ограниченных ресурсов, он просто привлекает. А у нас надо понимать, что конфликты будут ужесточаться, поскольку бюджет дисконтируется. И поляна вот эта, которая основная, ведь проблема наша сегодняшняя, о которой наконец все заговорили, вспомнили, что не развивали естественные сектора экономики по одной простой причине, что денег было валом. Я только дам один пример. Вот 80% у нас, наверное, не 88% вымороженной картошки. Да? 20 миллиардов это у нас субсидии на картофель. За эти деньги можно вот. Ну какая модель существует, бизнес-модель? Определенные люди, которые имеют возможность административную службу получили субсидии, они кладут его сразу в карман. Нет. Они берут под гектар. Сейчас решили антикоррупционную меру, давайте под гектар. Люди говорят, не вопрос, мы увеличим. Где основные затраты на продукты? уборка. Потому что картофель себя сажает, потом обрабатывает химикатами, его не нужно, не полоть, ничего. Там ничего, кроме картофеля, ничего не растет. Вот. Такой нормальный. Уборка, транспортировка, логистика, хранение. Вот это вот основные затраты.
Не посевная.
Нет, посевная, нет, посевная, я говорю, кроме посевной. Кроме посевной. Страхуется, как любая сделка с чужими деньгами, она страхуется. Дальше. У нас неожиданно пошли дожди. Приезжает страховая компания, фотографирует трактор, который застрял в поле, и реально дает заключение, что убрать картофель невозможно. И дальше счастливые граждане ближайших сел и городов приезжают спокойно копать и сколько хотят для картошки. Потому что она все, она уже не нужна. Конечно.
Тебе получается страховка.
Страховка получается, государство получило страховку. А к тебе никаких уголовных претензий нет. Ты все, картошку засадил? Не вопрос.
Можно это? Не сажать.
Да, нет, ну, нет, сажать надо. Сажать надо, там пытались.
Хотя ты изначально.
Да, тогда ты изначально тогда садишься, тогда ты сам садишься.
Ну там оптимизировать.
Нет, там можно оптимизировать, там есть модели по оптимизации, они есть. Они, но а, там. Тогда ты идешь на грани с уголовным делом. Здесь идет чистый вариант.
Ну а граждане выкапывают, они ее продают?
Зачем? Ну для себя приезжают. Ну кто-то продает.
А вам малый бизнес раз так сразу подхватился и продал эту картошку.
Значит, а теперь вопрос следующий. На рынке, да, ты можешь привезти и продать эту картошку. На рынке. Там с машин, ну там, где нужно платить.
Но нелегально.
Вот. Значит, нет, ну легально можно, документы можно сделать, все что угодно.
Но это же лишний затрат.
Да, ну на халяву можно и лишний затрат. Но если теперь вопрос, если ты хочешь войти в сети, та же самая Мега, Cash & Carry, да, а я не говорю там про Ашан и все, ты должен платить. Причем там система коррупции очень интересна. Это так называемые входные страховочные взносы. Но для того, чтобы вдруг ты некачественно от рисков. Вот вдруг на Мегу подадут в суд. На метр. Не на метр подадут в суд.
Они говорят,
вот. Да, да. И вот ты этими деньгами лишаешься. Но самое интересное, дальше начинают тебя давить по качеству. Тебе приходят, говорят, вот понимаешь, вот что-то нам, мне кажется, у нас очень много картошки, не это. И начинается отстёк на уровне менеджеров вот этой компании. Мне один бывший губернатор, который сейчас занимается картошкой, всю эту схему мне объяснил, причем он мне говорит, вот я говорит, знаю владельцев, вот наших российских владельцев всех этих систем, всех этих сетей, и все равно они говорят, ну, у нас прописана процедура, ну и что? То есть это уже вот этот коррупционный бизнес, который внутри легального бизнеса, за счет административного ресурса, пускай не государственного, а управленческого ресурса внутри там. То есть это становится идеологией. Почему я сказал, эта уже проблема становится не только экономической, но она становится идеологической проблемой. Потому что все начинают думать, как бы меньше поработать, а дальше нарушается процесс генерации элиты. Это самое страшное. Когда люди идут и формируют так называемую управленческую элиту не по признакам профессиональным, да, а ты говоришь, а что мне, собственно, впахивать? У меня папа, дядя, там еще кто-то. Он мне вот сейчас сказал, я закончил курс. Я иду в государственную службу. И дальше я принимаю решение, я зарабатываю деньги. А человек, который достоин, который может реально прийти и принести пользу, потому что на самом деле появляется, вот здесь есть такая тенденция, сейчас очень много с регионов, те, кто выросли, особенно кто, кого набирало, Набиуллина. Сейчас люди подросли, они там замы покупают федеральных агентств, начальники департаментов, да, карьерные. Кстати, по гендерному признаку, если брать, то там очень большое количество женщин, да, которые на самом деле карьерные. Вот. И вот эти люди есть, но они постоянно ходят в конфликт с вот этими молодежью, которые приходят только с бизнес-интересом.
Как решается?
Ну, по-разному. По-разному. Если ты профессионал, потому что если мы проводили на примере одного министерства количество профессионалов, то есть людей, которые профессионально имеют образование, которые имеют профессиональные навыки, да, к общей массе, это получается где-то по 10-15%. Если ты профессионал высокого уровня, ты попал в эту систему, да, тебя будут держать, но не на уровне политической должности. Начальник департамента ты можешь.
Там зам начальника полагается.
Нет, сейчас начальник департамента, даже замминистром могут стать люди, которые профессионально действуют. Потому что уже те же самые там, вице-премьеры, вообще фигуры влияния, они понимают, что систему, которую им доверили, нужно выстраивать. Они подтягивают людей профессиональных очень мало. Но при этом что-то будешь делать с этим балластом, который будет сидеть, думать, как заработать. Поэтому ну, совершенно ничего не может делать. Поэтому тебя могут сказать, слушай, тебя вызовет начальник и сказать, слушай, знаешь что, давай мы таким образом с тобой договоримся. Ну вот эту тему передай кому-нибудь другому. Да, вот передай там другой департамент. Мне не надо. Если он завязан, тот другой завязан. Или конфликт очень серьезный зашел. Но вот так и решается.
Ну а в зарубежных странах какие есть опыт борьбы с негативом? Это же наверняка есть разработка модель.
Дело в том, что вот, ну, я не сторонник, я в этом расскажусь со своими юными коллегами из Лена Анатольевна, я не сторонник того, что опыт зарубежных стран совершенно другая история. А демократические механизмы в зарубежных странах были развиты, они всегда находились. И судебная система не в той ситуации, которая у нас находится. Да, и все, что у нас происходит всегда. Вот то, что мы говорим про коррупцию сегодня в России, у нас какая коррупция была в 2014 году, да, когда полушубки поставляли в армию из скота, который погиб от сибирской язвы, да? Вот. Значит, это все остается вот в той же самой такой, ну, модификации, по-моему, модернизация такая.
Это первый,
Меньшикова. Да, ну нет, это Меньшикова, а бояре те же самые, да, которых вешают. Поэтому здесь не работает эта модель. Суды, о которых говорили, значит, о том, что эти суды. Кстати. Одна из причин, которые сейчас называют историки, такие, скажем так, определенные направленности, краха Российской империи, то, что очень высокая степень независимости судов была. На самом деле она была. И поэтому сейчас очень те, кто сторонники кислового развития ситуации, они говорят, да не нужны нам независимости судов, нужно быть управляемым. Да, надо будет управлять процессом. А вот в этом самая большая ошибка. Вот если в этой модели был бы реальный суд, то эта модель уже процентов на 40, ее эффективность будет коррупционной модели, она падает. Даже при тех законах, при той неразберихе, которая у нас существует.
Ну, сейчас переназначение.
А опять же, я говорю, процесс генерации элиты. Процессы генерации элит, но я могу сказать 100%, что есть некие позитивные истории. То есть свежий народ вытаскивается, умные мысли востребованные, путь к реализации достаточно короткий. Но это все вызовет только один ощущением опасности. Вот.
Если мы будем стимулировать ощущение опасности, если мы не будем повышать,
нет,
то
значит,
есть шанс.
Значит, вопрос в том, что уже его не нужно стимулируется внешне. Вот это огромная ошибка думать, что в России в сегодняшний момент есть опасность со стороны общества возмущенного. Степень возмущения общества у нас концентрирована Москва, Санкт-Петербург, может быть, немножко Нижний Новгород. Да? И это такой тезис, который очень сумрачен, что революцию делают 10 тысяч человек. Да? Значит, если бы не было, и все вы все прекрасно знаете, у Владимира Ильича внешних поддержек и не было ситуации, никаких 10 тысяч человек ничего не сделали. Да? И был бы кризис внутри, в том числе связанный с коррупцией. Значит, поэтому это огромная ошибка, когда мы говорим, мы стимулируем. Стимулировать могут элиты, когда им нужно создание, причем разные силовые элиты. Например, у нас каждый раз происходит, когда появляются вопросы о изменении структуры или кадровых изменений в силовых структурах. Ну, типа болото, еще что-нибудь. Да, у нас каждый раз происходит некое событие, процесс тоже управляет. Это тоже бизнес-процесс.
Вот, пожалуйста, пример по Амурской области. Что у нас там получается? То, что собирали помощь для пострадавших,
да.
Кормили, знаете как? Доходы для этой же,
да.
Области.
Да.
Материальную помощь людям перечисляют. А знаете, что написано, если ты берешь выписку из банка своего счета, который вот так вот куча открыл, заработная плата, а это что будет полагать?
Последующий.
Налоги. А налоги опять не будут. Да? Область.
А
сюда,
как
бы, да. У меня такой вопрос. Меня часто задают вопрос, ну, всякие иностранцы, там люди, которые не очень в теме, задают вопрос, как у вас с административным, с чем мы столкнемся. Я в последнее время отвечаю, что, знаете, все очень зависит от региона. Как вы будете делать бизнес, как он у вас пойдет. Все да. зависит от того, куда вы попадете, и тут как бы угадать вам, ну, то есть надо специальное расследование проводить, в каком регионе лучше работать, в каком хуже. Вот. Вы вот согласны с тезисом, что от региональной власти тоже громче?
Я понял. Ты включаешь как научный работник, и думаешь, как заработать на антикоррупционной борьбе, давать оценку, в каком регионе лучше начать бизнес.
Небольшие главные консультации.
Значит, на самом деле это так и есть. Я сейчас где-то сам начал, сказал, у нас же...
То есть в какой степени у нас
это? Личностное влияние лидера, оно является достаточно высоким показателем. Калужская область, тому яркий пример. Да? Значит, сейчас Ульяновская, Костромская, то есть туда начинает заходить бизнес, причем это видно. Костромскую, при том, что у них там 9 ярдов в бюджете дыра и тому подобное, который остался от старых руководителей, все равно приходит бизнес. Причем бизнес достаточно серьезный, сельхозпроизводитель западного. Да, это такой рискованный, всегда рискованный, тем более в зоне рискованного земледелия. Их спрашивают, почему вы не идете в Краснодарский край? А я говорю, там есть только один фермер. Да, и с ним все понятно с этим фермером. Да, нет, так вот вопрос такой, что на сегодняшний момент это очень важно, таких регионов крайне мало. Давать оценку, вот такую оценку долгосрочного бизнеса, почему не трогают калужского губернатора?
Кто-то же должен работать.
Правильно. Уже все. Правильно, потому что нет гарантии, что придет другой, который придет и скажет, слышишь, ребят, а что дурачок не сидел, долю не получал? А давай-ка я долю тоже буду получать везде, да? Значит, вот вопрос в том, что никакая федеральная власть, с ним ничего не сделает, он успеет разрушить всю эту систему. Значит, поэтому, когда вы даете подобное, если вы будете зарабатывать таким путем, надо давать все равно этот риск. Это риск по времени. Ты не можешь гарантировать долгое присутствие гарантировать гарантии, да? Вот, извините за тавтологию. Но это так и есть. И на сегодняшний момент наиболее рискованный бизнес, как ни странно, как бы казалось странно, это бизнес с рядом госкорпорацией. Потому что там уже заложены такие риски. Я говорю, мы смотрели за рубеж, нет, инвестиционная программа в рамках правительства. Я задаю вопрос, по каким критериям идет расчет риска? Я говорю, можно посмотреть критерии? Они говорят, вообще-то это у нас закрытая информация. Они дают инвестиционный проект, чтобы мы его оценили, поэтому говорят, что такое закрытая информация. Я говорю, а как вы оцениваете вот историю там, с Вьетнамом, с другими государствами, которые мы, я говорю, риски какие, как мы оцениваем? Я сказал, что это такой проект, вот я, например, подписаться по нему не могу, что заключение, что заключение на данный проект, инвестиционный план. Соответственно, задаю вопрос по поводу коррупционных рисков. Международного законодательства, тем не международного законодательства. Да, тем более нефтедобывающим компаниям. Ну там много вопросов. И я говорю, вы знаете, что вы не готовы. Вот к данной ситуации. Но история с рисками ее вообще. Первый пытался в России Сорос, когда он покупал первый пакет связинвестора, он заплатил почти 50% от стоимости пакета на изучение риска. Но поскольку мы на сегодняшний момент все-таки имеем инвесторов с короткими деньгами, да, они не идут, они прекрасно понимают, как работает система на 4-5 лет, они не идут играть в долгую. И поэтому риски, по большому счету, не нужны, потому что они знают, что они могут коррупционным путем закрыть риски. Мы не имеем серьезных инвесторов на сегодняшний момент. А те, кто у нас были, ну, те же самые СРПшные соглашения, да, их же всех убрали. Но они заработали деньги.
Ну,
И Митсубиши, и Тоталь, да, и все. Они все заработали денег, они ушли спокойно, без нервов, все кричали, би-би. Они все спокойно ушли совершенно. Они говорят, ну закончилась халява, которую обещал Ельцин. Ну ничего страшного. Да, и они, проект, каждый проект купился, причем когда анализировали Сахалин, все вот эти компании, те обязательства, которые на себя брали, социально даже было как в чем смысл. То есть ты закачиваешь в регионы, закачиваешь в некие социальные программы деньги. И когда мы стали задать вопрос, а почему эти деньги не реализованы, ну, как школа, там была одна школа построена. А те же самые какие-то компании говорили, ну, извините, мы губернатор отправляли эти деньги. Они прекрасно знали, что они будут развороты. Если бы они хотели контролировать,
они нашли
бы, как это сделать. Да? Как ООНовская программа сейчас по поводу борьбы с голодом. Там, когда в страну заходят эти деньги, да, фактически тут субсидии, они тоже в любую страну запускают финансового комиссара. Все, и он ходит и смотрит, как там крестьяне пашут поле. Вот. А здесь люди прекрасно понимали, что они идут на подкуп чиновников, эти деньги разворовываются, и они совершенно спокойно относятся, потому что их не рисовала только прибыль. Ну, Карл Маркс по этому поводу все сказал.
Другие ООНовские инструменты, типа Global Compact и компоненты, принципы, да, они работают у нас, они являются, это тоже все нормально было.
Ну я же говорю, это как белая рубашка, которая как только надевается на грязное тело.
Спасибо большое, у нас пришло время. Коллеги, в 524-й комнате будет в следующий вторник лекция Антон Чинцневич. Очень интересно, приходите.